Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Владимир Александрович, я рад приветствовать вас в нашем эфире в очередной раз. Последний раз, когда мы встречались, я еще не болел ни вирусами, ни прочими кашлями. Еще не наступил 2016 год. Но война в Сирии уже была, беженцы уже были. И вот все, что на самом деле ты сегодня нам расскажешь, только подтвердит самые грустные наши прогнозы. Потому что я ведь пессимистичен, как ты знаешь. Записного оптимиста из меня, видимо, не сделает никто.
Ну, и известно ведь, что пессимист — это, в принципе, хорошо информированный оптимист. Поэтому ничего удивительного в этом нет.
Да я бы рад, на самом деле. Я еще отказывался быть оптимистом. Что там вообще творится сегодня в ситуации с беженцами, в ситуации с Турцией? Потому что, просто после заявления, что Эрдоган будет защищать Алеппо, ощущение сумасшествия какого-то, которое может кончиться просто любой авантюрой, военной авантюрой в наш адрес. А он же еще и Меркель шантажирует, и вполне успешно, и вообще ведет себя как-то неадекватно.
Ну, вообще, должен я сказать, что если смотреть на политику Турции, особенно после того, как она ухитрилась рассориться с нами после этой трагедии с нашим самолетом, надо сказать, что она вызывает, ее политика, я бы даже сказал, не недоумение, а уже какую-то оторопь. Но по той причине, что вот хотелось бы задать, конечно, я не имею такой возможности, но хотелось бы задать несколько вопросов господину Эрдогану. А почему он всем ставит только ультиматум?
А смысл задавать ему вопросы? Вот, ты знаешь, это...
Нет, Жень, ну из последних. Вот,
мужик-то ходит, вот, привык.
Россия должна прекратить бомбардировки. Понимаете, это ультиматум. Ну, а ты ничего не должен делать в этом. Потом сейчас. Штаты должны выбрать между нами и курдами. Именно должны. Все ему должны. Он никому ничего не
должен. Может
быть,
это трудности перевода? Может, на самом деле другое что-то
никому,
говорить?
Да нет.
Трудности воспитания.
Трудности, я боюсь, что трудности, так сказать, может быть, личного характера, может быть, каких-то политических воззрений. Но получается достаточно любопытная вещь. Назовите мне хоть одну страну из соседних, с Турцией, с кем бы у нее не были бы... Не были бы испорчены отношения. Ну, со всеми. Вот возьмите любого соседа Турции, со всеми испорчены отношения. Сейчас он начинает заниматься, как здесь уже неоднократно говорилось на вашем уважаемом канале, значит, о том, что он начал шантажировать Европу по поводу всеми любимых мигрантов.
А это уже было. Остап Бендер, деньги давай!
Деньги давай, это естественно, то 3 миллиарда, то 8 миллиардов, теперь уже 20 миллиардов, ну, в общем-то...
Деньги... Остап Бендер был турецко поданным.
Да, всегда, папа, это всегда, всегда приятно, его папа точно был, у Эрдогана тоже папа турецко поданный, так же, как
у них много
знал.
Общего, то есть,
много общего, да. Получается. Но самое любопытное, тут турки возьми и опубликуй, вчера, по-моему, они опубликовали, значит, наконец им пришло в голову, как-то откликнуться на призывы Европейского Союза, который столь страдает от этого наплыва, и посмотреть, а что из себя представляют эти мигранты, беженцы, которые находятся на территории самой Турции.
И
они с большим изумлением выяснили. Значит, насколько я понимаю, хотя без комментариев это было дано, но цифры любопытны. Я вам назову. Значит, всего лишь за эти годы 3% беженцев нашли работу на территории Турции. Понятно. Что касается остальных, то турецкие власти не имеют сведений, какова профессиональная подготовка и рабочие специальности 80% беженцев. Значит, ну если я умею считать 3,80, это 83, 17 вообще выпали как-то из их опроса. Ну, наверное, это те, которые мигрируют без конца через турецко-сирийскую границу, если, так сказать, я могу себе этого представить. Ну, и помимо всего прочего, последнее, вот буквально пару часов назад пришло известие о том, что очередная группа беженцев, конечно, несчастных, которые бежали из-под Алеппо, но у 30 человек обнаружили пояса смертников, обнаружили турецкие, так сказать, погранслужбы.
Уже заряженные, уже были готовы.
Все как,
да,
положено, снаряженные по полной, да, программе.
Ну, а кто ж тут
не заряжен? Да что, в общем, там какая-то любопытная получается картина складывается мозаично. Ну, во-первых, удивляет то, что... А как это вы держите у себя, как они говорят, примерно 2,5 миллиона человек беженцев, И вы, пардон, не знаете, чем они занимаются.
А зачем? Нет, может, по раздолбайству?
Да я бы не сказал. Но дело в том, что... А вы потом удивляетесь, что у вас какие-то там могут быть теракты, в том числе на территории вашей страны, гостеприимной. Знаете, это все-таки как-то фильтровать-то, наверное, не только базар нужен, но и тех людей, которые проникают на твою территорию.
Людей надо фильтровать в первую очередь.
И получается, что у 97% вы даже не знаете, кто они по специальности. Профессиональные боевики или, так сказать, мирные граждане, которые бежали. С этими беженцами тоже вообще не понятие сплошное. Это вот как бедная Меркель заявила о том, а за ней госсекретарь Соединенных Штатов господин Керри заявили о том, что какой ужас, как эти беженцы бегут от бомбардировок российской авиации. Ну, я не буду останавливаться на опровержении МИДа по этому поводу, это все мы слышали. Но я хочу поставить вопрос немножко по-другому. А чего же они раньше-то не бежали? Им что, под Исламским государством так хорошо было?
Кто не стояла задача.
Кто это такие, которые бегут? Мне это, вы знаете, напомнило косвенно ситуацию с бывшими нашими, как говорится, прибалтийскими государствами. Ну, служили люди в фашистском легионе, да? Когда Красная Армия начала приближаться к границам этих государств, они побежали, естественно. Ну, а их родные и близкие, ну, наверное, тоже побежали вслед за ними, потому что...
Все вместе, семья.
Хоть сын за отца не отвечает, но в ряде случаев отвечает.
На Западную Украину.
Да, да. Так что вот тут какие-то ассоциации невольно возникают, не всегда очень хорошие. И поэтому этих беженцев, невзирая на эти душераздирающие зрелища, как они там 35 тысяч, по-моему, называли цифру, скопились у границ Турции, которая не открывает им двери. Но надо с ними тоже как-то смотреть. А кто это? И что это?
А вот кто за этим будет смотреть?
Вы говорите, что 3% нашли работу, 80% неизвестно, а профессия 17% вообще непонятно где.
А это они вообще дисперсировались.
А в Турции хорошее социальное обеспечение, что ли? Как вот они так? Не работая нигде, и тем не менее, ну 80% от 2,5 миллионов официальных, это же очень много.
Это очень много, но дело в том, что, в общем, гуманитарная помощь же поступает. Ну а как же? Потом надо отдать должное, при всем как бы не относились, но турецкое правительство тоже, так сказать, тратит немалые деньги. Они говорили... Ну, год назад примерно они говорили о том, что они тратят на беженцев где-то в районе 3 миллиардов евро ежегодно. Но сейчас они требуют 20. Но это уже другой вопрос. Видно, евро обесценивается...
больше, чем 3. Ну, что-то
ну и,
прямо
кроме
вот...
всего прочего, ну, наверное, турецкая лира обесценивается гораздо быстрее, чем даже наш рубль.
Да уж, да уж.
Потому что с 3 до 20 это неплохо.
Ну, просто это Жванецкий. Мадам, почему... По семечкам, помнишь, у всех 10 копеек, у вас 20. Потому что 20 больше. Я думаю, что все-таки логика такая.
Нет, ну все правильно. Может быть, проси больше, глядишь, дадут меньше, но все-таки больше, чем если просишь меньше.
Так что, тебе не кажется, извините, что он требует, он не просит.
Он требует, он ставит ультиматум.
Он рэкетирует, потому что он же говорит, что мы вас, если что, завалим этими беженцами.
А вы обратите внимание, он не только их рэкетирует, он вообще не только этот несчастный Евросоюз рэкетирует, он и рэкетирует, например, нашу страну, он рэкетирует страны НАТО.
Нашу как-то без особого успеха.
Я понимаю, но тем не менее попытки есть, и рэкетирует прежде всего страны НАТО, пытаясь, так сказать, сделать вид, что ну вот я сейчас пожертвую там определенной частью своих войск, защищая Алеппо, скажем так. Вот. И что у вас получится в результате? Значит, сирийская армия вынуждена будет ответить, наша авиация может поддержать, и что же получается, удар по одному из членов НАТО?
Ну, это вполне возможно, если он начнет войну в
Сирии. Я не очень
Сирии.
Себе представляю.
Нет, вот он начинает сухопутную операцию в Сирии.
Да, я понимаю.
И... Сирийцы не отвечают?
Ответят. А куда им деваться? Конечно, ответят.
Ну и он втянет, получается, блок НАТО вообще во
все это
дело?
А вот это НАТО будет рассмотреть. Я не знаю, насколько французы мечтают умирать за Турцию на территории Сирии.
Да, это очень комплексный вопрос, скажем так.
У меня есть почему-то подозрение, что никто не хочет, включая американцев.
Да, нам нужно сделать небольшую паузу на новости. Напомню, у нас в гостях профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Саев. Ну что, возвращаемся к... к Турции. Франция не намерена, видимо, воевать вместе с Турцией.
Ну, как-то у меня вызывает серьезное сомнение, честно говоря.
Я не знаю, а какая страна НАТО намерена воевать с нами?
Да, я тоже не очень себе представляю.
А ты можешь себе представить, что будет, если они действительно попытаются нанести удар по российским ВКС? И мы после, видимо, должны испугаться и исчезнуть, что ли, с горизонта, раствориться?
Ну, наверное, так. Видно, то ли у него советники плохие, то ли уж он совсем себя новым османом стал считать за последнее время.
Я не думаю,
что
у него сейчас есть советники. Сказать. Он, по-моему, сам себе советник.
Ну, судя по всему, да. Потому что, в общем, я хочу обратить внимание на то, что ну, как-то действия не подпадают под законы даже логики. Это примерно так же, как, знаете, этот лозунг, что во время мира готовься к войне. Вот здесь примерно так, что давайте мы не только готовимся к войне, но мы еще и сделаем таким образом, что наконец эта война разразилась. Ну, не хватает только крупномасштабной войны на территории Сирии за интересы Турции, и которые будут защищать страны НАТО. Знаете, это уже в районе
абсурда. Ну,
Первая
мировая война, с другой стороны, она была странной, ее никто не хотел. Но оно произошло.
Но с тех пор многому уже научились.
Ну, я надеюсь, что человечество, оно ведь не очень учится на своих ошибках, понимаете? Дело в том, что уж и исторические примеры многие приводят и так далее. Вообще, лезть в Алеппо тоже, в общем, не очень себе представляю, как можно защищать Алеппо. Ведь это же огромный город был в свое время с миллионом, примерно 2,5 миллиона человек. Экономическое сердце Сирии было, да. Ну, а сейчас там... Несколько группировок воюют, часть захвачена официальным Дамаском, часть там прям 2,5
защищать кого
тысячи
и от
человек,
кого?
Это свободная сирийская армия, другая часть там формирование вообще непонятно кому принадлежащие, в частности, например, той же самой, тому же самому исламскому государству, и кого ты там собираешься защищать, меня интересует.
И от кого? От сирийской армии, которая сейчас наступает на Алеппо весьма успешно, ну, окружает город, освобождает один населенный пункт за другим.
Для Турции катастрофично вот. Пока следующее, что если, значит, предположим, на секундочку, Алеппо падет, открывается дорога на Азаз, открывается дорога на Идлиб, открывается дорога на Ракку. И тогда граница тем самым автоматически начинает закрываться.
Так у него вообще, кроме коридора Азаз-Джараблус, нет ни черта. А через него идет поток связи с исламским государством.
Я говорю об этом. И тогда бизнесу тоже, в общем, становится, который густо замешан на крови и бог знает чем, и не только на нефти, тоже, хотя не стоит преувеличивать ее значение, потому что там другие вещи намного обгоняют. То, что, ну, вы понимаете, вот некоторые цифры я тоже могу сказать насчет вот всех этих вещей, которые насчет, скажем, нефти. Ну, вот посмотрите. Значит, в 2011 году Сирия добывала 385 тысяч баррелей в сутки. В 2012 году суточная добыча сократилась до 164 тысяч. В 2013 до 28. В 2014 всего лишь 14. Это при том, что самой Сирии нужно как минимум где-то 150-180 тысяч баррелей в сутки. Значит, вот, предположим, вот сейчас это число идет в Турцию. Ну, я исключаю те, конечно, вещи, ту часть, которую добывается этим самым пресловутым исламским государством, поступает по дешевке через Турцию. А зерно? А торговля антиквариатом? Ну, я уже не говорю почему-то о той вещи, о которой, по-моему, только я здесь говорю. А, так сказать, комментаторы на Западе, во всяком случае, грустно об этом молчат. Где находится самый большой черный рынок торговли человеческими органами? А рядом с границей сирийской, на территории Турции, уже 3 года. Как? То есть самый большой в мире. Откуда человеческие органы поступают, не подскажете?
Не телит 17%.
Вполне вероятно.
Или честь, по
крайней мере. Мы можем предполагать. Ну, естественно, масштабов я не могу назвать, но здесь идет уже речь о миллиардах долларов, естественно, потому что вещь
хороший
дорогая.
Бизнес такой,
хороший
добрый,
бизнес.
Демократичный.
Да, демократичный бизнес, и тот бизнес, о котором как-то, ну, прямо говоря, невыгодно, ну, или считается, не считается говорить нетолерантно и так далее. Но я человек не очень толерантный, поэтому об этом говорю. Причем мне об этом рассказывали не, так сказать, не сами турки, если хотите, но мне даже рассказывали об этом, извините, врачи во Франции, в славном городе Монпелье, центр европейской медицины, что некоторые вещи к ним поступают, они не знают по каким каналам. Но они подозревают, что это оттуда.
Но они используют вот эти органы, которые непонятно каким
каналом? Вы понимаете, если, дело в том, что если пациент стоит долго в очереди, и для него решается вопрос жизни и смерти, да, это не обязательно француз, это может быть европеец, какой угодно, то он будет добывать то, что ему необходимо, любыми методами, на любых рынках. То, что он завтра без этого помрет.
Господи. А с другой стороны...
Извини, я тебя перевёл. С другой стороны, об этом впрямую мне говорили те же самые сирийцы. Я очень хорошо помню свою встречу с... Он как бригадный генерал, он начальник госпиталя, который находится в окрестностях Дамаска. Очень интересная фигура. Такой, я зашел, сначала не понял, с кем я говорю. Такой рыжеволосый, голубоглазый. Я говорю, простите.
Ирландец.
Да, господин бригадный генерал. А вы... Нет, говорит, фамилии я вам не могу назвать. Но, говорит, у меня вообще очень такая семья, как он выразился, мне очень понравилось, характерная для Сирии. Я говорю, что очень характерная для Сирии. Но я, говорит, вообще потомок крестоносцев. И сам я христианин, католик.
Ну, на Асадов, кстати, можно хоть на папу, да, хоть на сына посмотреть.
Вообще-то женился я, говорит, и женился я вообще-то на суннитке. Ну, на сирийке. У нас два сына. Один принял католичество, другой принял ислам. А тот сын, оба врачи тоже, а тот сын, который принял ислам, он женился на еврейке. Понимаете, вот очень типично.
И кем же теперь выразился. Будет его внук?
Да, кем же будет его внук? Но это уже они разберутся как-нибудь, я думаю, без особой стрельбы.
Ну, как вот,
но он открыто себе сказал, что у нас находились захоронения, они все время туда выезжают, естественно, чтобы раненых вывозить с поля боя, там, прочее, прочее. Там вообще были трагические истории. Там была палата, просто набитая крестьянами. Я подошел, спрашиваю, Господи, в чем дело-то? А, говорит, мы пахали-пахали, вечером возвращались, из придорожных кустов нас обстреляли из пулеметов. Вот мы здесь раненые лежим.
Совершенно непонятно.
Но вскрывали безымянные могилы, ну, захоронения, и там люди, извините, не буду уж травмировать слушателей, но с изъятыми человеческими органами.
Вот и все. Ну да.
Куда они потом попали? Явно не к нему, я вас уверяю.
А если это через Турцию, то это точно не сирийское правительство и диктатор Асад. Все во всем, что там виноват Асад, правда?
Естественно, виноват Асад, это понятно.
Значит, наверное, это какие-то...
У меня тут тоже недавно я разговаривал на одной из радиостанций, не буду ее рекламировать, поскольку уважаю ваш канал очень. Значит, у меня там пришел тоже вот в студию, в прямой эфир, пришел один из представителей такой вот, я бы сказал, умеренная оппозиция. И вот он меня все время убеждал в том, что главное зло – это, конечно, президент Асад.
А почему?
Я ему задал, потому что он символ, который... Нет, ты знаешь, какая логика? Очень интересная логика. Он символ, вокруг которого объединяются все самые поганые силы, обратите внимание, самые поганые силы, но у них намерение сбросить Асада. Вот если Асад исчезнет, то вот эти силы типа там Исламского государства, Джебха Хатанусра, они разбегутся, и тогда останется
куда?
Место, куда свободная сирийская оппозиция может и умеренная, так сказать, она войдет.
Что-то наша оппозиция, да?
Да. Вот, и поэтому его нужно убрать. Я говорю, хорошо, если вы, предположим, вот завтра он исчез, его, так сказать, приехал, уехал, не знаю, отдыхать на Лазурный берег, в конце концов, если его там принято, или, я не знаю, в Подмосковье. Кто займет вот это освободившееся место? Неужели думаете, что займете вы? Потому что я ему напомнил высказывание Мао Цзэдуна в свое время, что винтовка рождает власть. Туда войдут, прежде всего, вооруженные силы, наиболее боеспособные. Кто?
Вот какой, понятно, ты все-таки?
Возможно, Аль-Багдади?
Нет, ну да. Когда мне человек, когда ему задаю, повторю, в прямом эфире, вопрос очень простой. Я говорю, скажите, пожалуйста, уважаемый, вот что хуже, президент Асад или Исламское государство? И он начинает уводить разговор в сторону. Я раза три задал
вопрос. Ну, это правильно он делает, потому что зачем же отвечать?
Ответа конкретного я не получил, тем не менее. Он, так сказать, вот... Но на мой взгляд, что для них вот...
Но для них это не очевидно, тем не менее, да, вот этот ваш вопрос,
да,
что хуже?
Да, это не очевидно. Вот главное, что убрать Асада, и тогда, мол, все будет хорошо. Как хорошо? Вот, знаете, для меня
это... Ну, просто
это,
хорошо, потому
для
что
меня
тогда...
это, честно говоря, большая загадка. Потому что как они собираются делать вот это хорошо, и какими методами. Понимаете, дело в том, что, в общем-то, от свободной сирийской армии практически ничего не осталось. Ну, мне тоже приходилось говорить то положение, которое, в общем, действует в любом конфликте. Чем больше длится вооруженный конфликт, тем меньше становится умеренных группировок. Ну, это закон, они перетягиваются туда или иначе. Понимаете? Дело в том, что, в общем-то, речь идет не о том, что дело не в свержении того или иного правителя, а дело в прекращении войны. Или, выражаясь языком тех самых ООНовских всяких начальников, которых столь недолюбливаешь, есть такое изящное выражение «принуждение к миру».
Да, peace enforcement. Есть даже такие войска специальные в ООН. Да.
А мне вообще нравятся вот выражения, которые появились у нас за последние лет 5, наверное. И этими выражениями сейчас все пользуются, даже не понимая их абсурда. Ну, вы вдумайтесь. Миротворческие войска.
Ну да. Это оксюморон называется.
Я предлагаю вам еще одно такое же сочетание использовать. Миролюбивый агрессор. Да. И поставить это лейбл налепить на то, что...
А вообще-то говоря, видео это уже было, Оруэлл. Мир — это война. И возьми турок.
Ну, Оруэлл, он ведь, если его сейчас читаешь, он давно ведь писал. Это же в начало 80-х все это дело.
Так реализовали, прочли,
реализовали, но дело в том, что модернизировали так, что уже Оруэлл выглядит... серьезным реалистом по сравнению с тем, что делается сейчас.
То есть сейчас уже больше Кафка. Мы рождены, чтобы Кафку сделать были, да?
Судя по всему, Сергей, да. Очень похоже на это. И причем это, ну, вы понимаете, когда смотришь на все это дело, то получается так. Значит, вот если смотреть, скажем, на ту же проблему мигрантов, о которой мы с вами, в общем-то, неоднократно здесь разговаривали. Получается так, что, значит... деньги надо давать Турции, надо строить массу...
Не Сирии, чтобы она свою территорию
восстановила. Нет, там с диктаторами мы дел не имеем. Толерантные, либеральные, мы демократичные, мы не имеем дела. Хорошо, не имеем, отлично. Надо давать деньги нашим строительным организациям, хоть какой-то бизнес. Кстати, ФРГ очень довольна. Потому что там чуть не утраивается количество недорогих гостиниц и таких вот лагерей временного размещения. Причем за гостиницы, за деньги немецких налогоплательщиков будут платить за пребывание в этих гостиницах за каждого человека 50 евро в сутки. Ну,
это прекрасная гостиница.
Прекрасный бизнес.
Это да. Прекрасный бизнес. Насчет гостиницы я не знаю, какая она прекрасная.
Просто за 50 можно себе представить.
Ну, за полтинник, в общем-то, можно найти что-то более-менее в районе там 2 звезд, или я уж не знаю чего, но тем не менее. Значит, но бизнес неплохой. И поэтому круги вот строительные, что во Франции, там, что в Австрии, что в ФРГ, они, в общем-то, потирают руки и надеются на то, что вот значительный у них сейчас будет толчок развития их бизнеса.
Они мощные лоббисты, да, получается?
С другой стороны, можно обвинять ту же самую Грецию в том, что не укреплены границы, но денег Греции на это не давать, а давать Турции.
Обвинить ее можно, конечно.
Знаете, вот это тот самый оксюморон, который сейчас процветает в Евросоюзе. Потому что они ушли от одного своего главного принципа. Если мы откатимся, так сказать, к тем документам, на основании которых создавался Евросоюз, то там 2 очень важных положения. Первое. Отсутствие границ внутри и крепкие границы снаружи.
Ну, сори.
Первое удалось. Второе, извините. И теперь можно обвинять тех, кого вы приняли, ну, в попыхах в начале 90-х годов. Хотя их предостерегали, что, ребята, ну, не совсем это... хорошо.
Дело в том, что Греция в этой ситуации просто подставлена, и некуда деваться. Географическое положение Греции не может быть изменено. Она не может переплыть в Карибский бассейн. И в этом плане...
Да, сделаем паузу на новости. Напомню, у нас в гостях профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.
Таким образом, оптимизма у нас по-прежнему нет.
Ну, после вот, после объявления нашего коллеги Анисахарова, тут уже 3 миллиона планируется.
На 2 года. На 2 года пока.
Но на 2 года, это нормально.
Но это нормальное, легкое планирование.
И потом... причем поразительно в этом заявлении Еврокомиссии, там, по-моему, вообще ни черта не соображают, что большую часть составляют сирийцы. Нет, конечно, когда вы имеете, когда террористы вот эти самые из Исламского государства захватили фабрику по производству паспортов сирийских.
То ну, весь мир может, да, стать сирийцем.
Ну какая? А вы знаете, что самое любопытное? Что ну, кстати, служба да. ФРГ, это было в конце прошлого года, в самом-самом конце. Они решили проверить... Первые, ну, произвольная была выборка, 200 паспортов. 200 всего лишь. Только сирийских.
Так.
В 3 обнаружилась дата рождения 13 февраля. То есть не 13, 30 февраля.
30 февраля, да.
Нормально?
Ну, люди плохо знали, сколько февраля дней.
Да. Поэтому печатали уже потоком. Ну, в каждом месяце 30 дней, ну, вот и пошли.
Автоматом.
Автоматом. Поставили на автомат и печатают.
Так.
Ну, ребята, ну, нет такого количества сирийцев, вы меня простите.
В Сирии.
В Сирии.
Которые нет. готовы прибежать в Европу.
Которые бегут в Европу, и у каждой при этом должен этим бандитам заплатить от 1000 евро.
Хороший
плюс
бизнес.
Паспорт.
Кстати, слушайте, говоря...
Плюс жилет, плюс лодки, плюс...
Даже 1000 на миллион получается...
Миллиард.
Вот получаются хорошие деньги.
А если это не 1000, а больше, а это сплошно...
Конечно.
Вокруг этого действительно миллиарды.
Это гуляют. Хороший бизнес, слушайте. Многопроцентный.
Это все хорошо. На этом можно вообще-то беженцев гнать и гнать и гнать потоком.
Правильно.
Более того.
Записывай туда иракцев, афганцев, всех сирийцев запишем и, так сказать, понимаете, в Сирии не так. Во-первых, там никогда не было особо богатого населения. Ну, для начала, даже в мирное время. И для них, я вас уверяю, 1000 евро еще в том выражении в сирийских фунтах. Слушайте, я вам расскажу пример. Ну, это было накануне войны. Это был примерно 2010 год. Поехали, мы, наша делегация туда поехала. Ну, день какой-то утром был более-менее свободный. И один из членов нашей делегации решил купить апельсинчиков. Базарчик маленький рядом. Он пока все спали, пошел. В дверь мне вдруг стучатся. 8 утра. Я открываю дверь. Он стоит, говорит, а за ним стоит крестьянин с мешком.
Так.
Я говорю, в чем дело, поскольку арабским мой спутник, к сожалению, не владел. Слушай, говорит, ну объясни, что я у него хочу купить килограмм апельсинов. Я говорю, сколько ты ему дал? Ну как, говорит, я ему дал $5.
Угу.
Ну, просит сдачу.
Бедный крестьянин.
$5. Тогда лира или фунт, как у нас принято официально называть, сирийская, стоила примерно 50... за $1 давали 50-52, примерно 52 фунта этих лиры или фунта, или 5 дал. Сдачи у него, конечно, нет у этого несчастного.
Слушай, это, наверное, недельный заработок, да?
Он принес ему, он честный, он принес ему мешок.
Ну да, там...
Мешок.
Ну, на всю делегацию.
Понятно,
получается.
Ну, на 5 долларов.
На 5 долларов мешок. Вот и все. И, значит, я объясняю этому крестьянину, стал очень грустным. И сказал, ну, значит, вынимает эти несчастные 5 долларов, найдите что-то помельче.
А что?
Вот этот мой, так сказать, коллега по делегации говорит, ну, да пусть он забирает эти 5, ну, возьмем 2 килограмма у него. Такой счастливый этот крестьянин.
Ну, ты ему подарил недельный заработок.
Он ему подарил недельный заработок.
Да.
И чтобы этот человек, вот ему подобный, имел минимум $500, чтобы заплатить за паспорт, плюс $1000 за то, чтобы его провели через границу с Турцией, или купили лодку,
я
купили
знаю,
жилет и так далее. Ну, понимаете, большая часть сирийцев,
невозможно.
Она такая. И вдруг находятся уже миллионы, которые платят в результате, если мы все это соберем, миллиарды, чтобы присоединиться к этим искателям приключений. Или...
Не весь где. Причем какие-то где. Крепкие молодые люди обычно с хорошей подготовкой на тему холодного, а иногда и огнестрельного оружия. Семейных мало. При этом уже сообщают, что вот не менее 10 тысяч детей просто пропало на территории Европы.
Это верно.
То есть это абсолютно мафиозная ситуация.
Да, и некоторые страны начинают бороться с ними весьма оригинально. Вот сейчас все ругают датчан. А знаете за что?
За суровый закон очень.
Суровый закон. Потому что если обнаруживают они обыски, стали обыскивать всех этих искателей приключений.
Что уже, конечно, вызывающе.
Что уже вызывает.
Да.
И если у них находится наличностью больше 1340 евро, вот это...
На человека.
На человека. Превышающая сумма, превышающая этот лимит, она изымается, чтобы на эти деньги обеспечивать других менее состоятельных беженцев.
Касса взаимопомощи,
да?
Своего рода.
Кроме всего прочего, они вдвое понизили, ну, то, что называется, ежемесячные выплаты на каждого, да, вот пособие как бы вдвое понизили. Поэтому из Дании уже народ побежал в ту же самую Норвегию, Швецию, там, куда угодно.
Которые
только...
по глупости своей не успели,
а это просто,
да,
вытеснение еще? Такое это изящное.
И еще мусульманская община Дании нашла время, я прошу прощения, очень подходящее. Там все-таки есть, конечно, мусульмане. Значит, она выдвинула требования к датским властям, чтобы датские власти убрали свинину из меню детских садов и школ.
Кстати говоря, датская мусульманская община сделала еще на старые дрожжи, потому что датский карикатурный скандал, который начал муфтий Копенгагенской мечети, вообще-то говоря, им долго еще не простят.
Ну, времена, когда были эти карикатуры, они прошли и сейчас ужесточились, и парламент Дании принял интересное постановление. В обязательном порядке ввести свинину в меню столовых, в школах и детских садах, институтах и так далее. Ах, вам, господа, не нравится? Организуйте свою частную.
Это,
там,
кажется, нас про то, что мы нетолерантны.
В этом плане, что хотите, то и делайте.
Это очень странно, ведь в датском парламенте много представителей вот именно мусульман.
Вот, тем не менее,
они хотят сидеть в датском парламенте.
Потому что они увидели то, что произошло в соседней, даже, можно сказать, братской скандинавской Швеции, где самое популярное имя среди новорожденных мальчиков. Ну, угадайте, с одного раза.
Мухаммед, видимо. Сейчас во всем мире, мне кажется, такое.
Естественно, и Швеция приняла, так сказать, на душу населения больше всего. И они видят, что там происходит. И датчане сказали, знаете, мы все-таки хотим, как они выразились, оберегать свою аутентичность.
Удивительная расторопность, кстати, для скандинавов.
Ну, вы знаете, некоторые страны, просто у нас, вернее, не у нас, да и у нас тоже, не любят говорить о тех законах, которые приняты в некоторых очень развитых странах. Я имею в виду Японию. Вы знаете о том, что в Японии, например, запрещено не только строительство мечетей, запрещено изучение арабского языка.
На всякий случай.
Запрещено строительство мечети, как я сказал. Запрещены молитвы коллективные. Вообще ислам сам по себе в Японии запрещен. Вы слышали, чтобы Японию кто-нибудь осуждал за ее нетолерантность?
Ну, она Япония.
Что она торпедирует права человека, права верующих.
Но это третья, наверное, третья экономика мира, да, сейчас, наверное, Япония.
Ну, поэтому... наверное, где-то, в пятерку точно.
Да, входит, и да? Получается, что как же ее критиковать, это же такой товарооборот.
Вот вам да. И получается, что в любом деле у нас получается, вы находите двойные стандарты.
Как бы исключение, здесь... подтверждающие правила своего рода,
ну,
да?
Ну, в общем-то, да.
Да.
Интересное кино, однако, потому что двойные стандарты ты можешь найти, конечно, где угодно.
Правильно.
Но в Сирии идет война.
Да.
Турция намерена защищать Алеппо, как сказал Эрдоган, так же, как наши братья защищали наши турецкие города из Алеппо, вспоминая Первую мировую войну. То есть он все-таки атаманский султан, и он действительно вернулся к тем временам, ну, скажем так, на те же самые грабли он собирается наступать. Алеппо уже сколько десятилетий не является Турцией, правда?
Ну, естественно.
Да? Логика, исходящая из того, что... Ну, давай скажем, что мы должны тогда защищать там Варшаву, Хельсинки. Это же тоже
были...
Ну,
в общем-то, хорошая идея, должен я сказать.
Ну, времена, о которых...
BBC уже подхватили.
Я не говорю советские, на самом деле, даже города. А давай вспомним Российскую империю. Да? Давайте защитим Анкоридж.
А почему нет?
Русская там... Почему нет?
А почему нет?
Сан-Франциско, русская Калифорния.
Ты еще забыл Калифорнию?
Русская Калифорния, конечно. Я могу вспоминать.
Да.
Я еще, если вспомню... Договор о разделе Персии, Санкт-Петербургский договор, при этом, заметьте, с Великобританией же подписывали. Тут можно начудить много, а проливы можно защитить, нам их обещали по Сайкс-Пико.
Да.
Первая мировая война была выиграна? Была. Где то, что мы не получили? А это половина Турции и проливы. То есть этот бред, на самом деле, ведет нас обратно по кругу в начало 20 века. Вот к тому времени... 100 лет назад оно было.
Ну, я тебя боюсь, же в школе что... учили, значит, и в институте развития по спирали.
Ну, на новом уровне военных технологий.
Ну, подожди, да, нам слушатели говорят, но век назад не было ядерного оружия. То есть вот мы говорим про Первую мировую войну.
А у Турции его и сейчас нет.
Ну, у Турции по сей день его нет.
Это его проблема.
Но у остальных участников, так сказать, конфликта на Ближнем Востоке.
У каких остальных участников на Ближнем Востоке ни у кого нет ядерного оружия?
Ну, Израиль говорит, что нет, Иран говорит, что нет. Да, но мы им верим.
Пакистан говорит.
У Ирана пока нет, есть Пакистан, есть Израиль. Простите, с Израилем у нас регулярнейшие стыковки на уровне руководства генштабов, руководства России и Израиля. Находится в прямом контакте. И, кстати говоря, истеричные вопли, которые я в том числе слышу от сирийской оппозиции здесь. Ваш союзник Хизбалла, ваш союзник Хизбалла. Мы подписали с Хизбаллой какую-то бумагу, что они наш союзник. Мы им поставляем оружие, мы их тренируем. Нет.
Нет, у нас нет никаких отношений.
Если наш союзник Хизбалла, только что Израиль нанес удар по Хизбалле. По базам Хизбаллы.
То надо бить по Израилю.
Мы что-нибудь сказали?
Да нет.
То есть явная саудовская турецкая идея, вы за шиитов против суннитов, мы вечно, да, вот на этих граблях, они пытаются заставить нас танцевать. На самом деле ядерное оружие есть у России.
Да.
Более того, носителей моря разных. Воздушных, наземных, подводных, надводных. Все испытано, продемонстрировано. Кто хочет, может наступать на эти грабли, но смысл... туманен. Эрдоган в данном случае ведь действительно может оказаться в глубоком и грустном одиночестве.
Так он уже оказывается, понимаешь, он начал разговаривать со всеми участниками с позиции силы.
Сделаем небольшую паузу на новости. Я напомню, у нас в гостях профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев, 553-300 и 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. Евгений Янович,
да
продолжаем.
Да-да-да, я смотрю на вас, вот жизнь же продолжается, четыре четверти пути. Мы говорили здесь во время перерыва о всем, что произошло с сорвавшимися переговорами в Женеве.
Ну, знаете, во всем виновата Россия, говорит.
Это сто пудов.
Конечно.
А вы понимаете, дело в том, что ведь войны ведь они не только на земле ведут, они, не мне вам говорить, в эфирном пространстве тоже. То вдруг обнаруживают наш десант в Ливии. Было?
Угу.
Кто вбросил это, ведь никто ничего потом против этого не сказал. Просто замолчали. Вот просто замолчали. Мы строим там еще сколько-то баз, или вторую базу, или десятую базу на территории Сирии.
Да, у нас там база уже
опять
сколько?
Молчание. Не опровергли же свои слова. Но информация вброшена.
И этого достаточно.
Ее можно вот сейчас, мы с вами войдем, так сказать, в компьютеры, поищем, мы найдем. Ее никто не отменял, ее никто не удалял.
Перестали ли вы бить свою тещу в среду по утрам?
Да. Не перестали, да. Совершенно верно, да. Или перестали каждый день топить свой коньяк по утрам? Ну, ответьте, да или нет. Знаете, тут дело ведь такое. А тут еще все это... Да, кстати, возвращаясь к нашим баранам, к нашей теме нашего разговора. Значит, сегодня ведь, или вчера поздно вечером, парламент Франции тоже принял очень интересную резолюцию. Вы слышали о ней? Ну, что вот теперь людей, которые замешаны в терроризме, они будут лишать гражданства.
Франция.
Это очень волевое решение.
Да, раньше не решали.
Ход.
У них же сколько, вот по моим сведениям, вот, пожалуйста, в прошлом году вернулись, уехали там 2000 примерно человек. Ну, а вернулись, соответственно, после отбытия воинской службы в рядах
ИГИЛ,
оппозиции,
да,
какой угодно. 1430.
Ну, там хорошая выживаемость, посмотрите.
Нет, понимаете, это уехали, значит, уехали...
Одни, а вернулись другие, да?
Вернулись другие. Угу. Причем никаких последствий для вернувшихся не было.
То есть про них знали, что они вернулись,
да,
оттуда?
А потом удивляются терактом в центре Парижа.
Это легкомысленность такая, да?
Это же ветренность. Это потом уже выложили снимки, что эти люди были на территории Сирии.
Французская безопасность. Но она, кстати говоря, здесь давай защитим Францию. Это ведь не только французская проблема.
Конечно.
А есть ли в Европе страна, куда не вернулись бы террористы, которые вели боевые? Люксембург крошечный, и то имеет таких Может, Лихтенштейна нет, про него не знаю.
Ну, не знаю. Ну, и... Доблестная армия Люксембурга, ну, сколько там, 80 там. Человек она составляет.
Нет, есть, наверное, вот Сан-Марино, действительно, есть Монако, есть какие-то промонагасков в рядах исламского государства.
Я тоже не слышал пока. Джабхат-ан-Нусра
не слышал. Но все остальные, шведы, норвежцы, англичане, так Ирландия... Есть. Все, что угодно. Исландию не слышал.
Что ты хочешь? Только во Франции за последние 2 года ислам приняли больше 50 тысяч человек. Только во Франции. А для, для новообращенных, ну, знаете, существует определенный... А ты докажи, что ты вот истинный.
Верный, да?
И вперед с песней.
Ну, там же повышенный процент радикалов из именно неофитов.
Конечно.
Это мы знаем.
Конечно,
там около, считается, что около
10%. Они хотят доказать свою приверженность, так сказать, что они истинные, они фальшивые, и поэтому их чаще всего используют, например, в качестве пушечного мяса. А что с ними еще делать? Нет, не следует всех людей, которые действуют в исламском государстве, я в общем называю все эти группировки, их там до 1500 насчитывается, считать всех законченными идиотами. Сначала там... Ты поступаешь, когда появляешься в Анкаре с билетом в один конец или там в Стамбуле, к тебе подходит сразу несколько человек, ну, минимум 2-3, отводят, увозят как надо и начинают тебя тестировать, на что ты готов. Если ты врач, зачем же тебя использовать в качестве пушечного мяса? Если ты умеешь водить танк, это другое. Если ты профессиональный механик, третье. А уж если ты нефтяник,
о, как хорошо.
Вообще счастье.
Повезло.
Это повезло. Компьютерщики. Как у них профессионально сайты сделаны, посмотрите. Если ты профессиональный журналист с великолепным английским, там французским, немецким языком,
ты нужен.
Ты нужен. Ты не на фронте нужен. Ты будешь сидеть где-нибудь в хорошем, спокойном месте, не обязательно в своей родной там, Англии или где-то там, но у тебя будет все оборудование, ты только работай во славу исламского государства. И все. А вот те, которые, ну вот, да, читать, писать с трудом умеют, или вообще вот я такой романтик, я приехал воевать, только что закончив, грубо говоря, школу.
Дурачок.
Ну, вперед с песней на передовую.
Выживешь.
Выживешь,
или обслуга,
хорошо.
Или
не выживешь, подноси. Плохо. И плюс ко всему, их очень интересно воспитывают. Их воспитывают на жестокость. Ведь поймите, что жестокость — это не только запугивание. Это еще, если хотите, элемент романтизма. Вот показывают, мы видели эти ролики, правда, с затемнениями определенными. Но если ребенок может перерезать глотку, а ты здоровый 20-летний мужик не можешь...
Ребенку это легче, кстати.
А он, это уже замалчивается.
Он не понимает.
Плюс тебя хорошо психологически обрабатывают. Докажи. Ты докажи. Но... Плюс ко всему образ защитника веры. Вот я пока все бросил и поехал воевать за. Угу. Понимаете? Это плюс ко всему важность, у тебя появляется возможность самореализации, тебе предлагают. В какой форме история умалчивает? Вернее, мы видим ее последствия. Причем ты самореализуешься среди равных. Они же все время это подчеркивают. Ну, а мировое сообщество на это долго не обращало. Анти-контрпропаганды практически не велось и не ведется под очень... Я бы сказал, извините за слова, идиотскими лозунгами.
Ты
нарушаются
тоже такой
права человека.
Ну, да.
Нарушается толерантность. И вообще, как это мы можем выступать антимусульманские, антиисламские? Глупыши.
А вот вы сказали, что будут лишать теперь гражданства заподозренных в терроризме, да? Но это получается не только там мусульман, это будет любого человека, любого француза.
В принципе,
француза.
Да.
Даже если он там в пятом
поколении, которую я неплохо знаю, с вашего позволения, мы могли это заметить, Сергей, там есть особая статья. Эта страна, начиная со времен Наполеона, она вообще особая. Вот вы знаете, у них отношение к иммигрантам другое. Там запрещены опросы на основе, скажем, вы какой веры или вы какой национальности. Они запрещены законом, вы можете загреметь за это в тюрьму. Откуда это идет? Ну, я напомню историю. Русская армия, так же, как и прусская, так же, как и английская, вошли в Париж в 14 году. Понятно, да, в результате победы над Наполеоном. Да? Сколько было тысяч русских, которые вошли туда? Отвечу, 120 тысяч. А вышло оттуда сколько?
То есть не все?
80.
Ух ты.
Треть армии, не офицеры, солдаты, разбежались. Почему? Ну, во-первых, мужики, извините.
Крепостные мужики, чем не остаться?
Нет, они, а мужики требовались. Понятно, да? И плюс ко всему, там не было крепостного права.
Владимир Александрович, к сожалению, нам пора заканчивать. Спасибо большое.
Ну, что ж поделаешь, спасибо.
Профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.
От двух до пяти.